уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам пришел Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО и специалист по санкциям. Иван, я вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Трансляция у нас есть где? У нас есть в Рутюбе и ВКонтакте. Вот. С Ютубом на нас кто-то опять пожаловался, и мы новые трансляции создавать не можем, старые можете посмотреть. Вот. А давайте мы с вами вот за эфиром начали говорить про то, как, значит, санкционное давление продолжается, и оно же по разным, как бы, по разным путям идет. А, то есть, как это есть такое уже глагол, он английский, но переведен на русский, это cancelled, Россию cancelled, то есть отменяют постепенно, cancel culture, да. А, и в данном случае тот же самый Bloomberg, например, вчера или позавчера сказал, а мы больше там не будем, значит, на русском языке работать. Но будем в других языках смотреть. Вот. Это же какие-то в большей степени идеологические вещи. То есть я не помню, чтобы до этого в отношении кого бы то ни было вводились санкции по части, например, именно языковых, там, культурных и так далее. Это про что?
Ну, действительно, это относительно такой новый
вид.
Вид, да. То есть раньше бизнес себя вел по-другому. Говорили: хорошо, наше правительство вводит санкции, мы будем исполнять режимы, которые прописаны в законодательстве, но, в общем, продолжать работать там, где это можно. Сейчас ситуация совершенно другая. Есть санкции, которые вводят правительство или там ЕС как международная организация, и бизнес по собственной инициативе тоже объявляет бойкот или приостанавливает действия и так далее. Иногда мотивирует это политически, иногда не мотивирует и так далее. Это приобрело на Западе массовый характер, вот этот уход, cancel culture, и это действительно новое явление.
Но хорошо, оно же каким-то образом должно быть мотивировано. То есть сейчас мы все видим. Из-за того, что Россия, значит, проводит спецоперацию, мы уходим. Но при этом, как бы, заказчики, как раз те, например, там, клиенты тех же самых сервисов иностранных, которые по тем или иным причинам отказываются работать, говорят: ну, деньги-то заплачены, оплачено все, вы возвращаете. Они говорят: извините, все уже, больше ничего. Есть варианты. Кто-то говорил вчера, по-моему, Силуанов, что говорит: а мы в суды пойдем. По всем санкциям, не только по Блумбергу, вообще по всем. А шансы есть, в какие суды пойти?
Ну, если контрагент нарушает свои обязательства только потому, что он не согласен с операцией,
политикой, да,
но при этом нет никаких законодательных рамок, которые заставляют его это делать, то, в принципе, на него можно и нужно в его отношении подавать иск в суд и оспаривать это решение, добиваться выплат компенсации. Потому что есть разные случаи. Есть случаи, например, когда действительно приостанавливают контрагент выплаты или реализацию контрактных обязательств, потому что российское лицо, например, попало под санкции.
Да.
И тогда, скорее всего, суд встанет, допустим, в стране ЕС или в США на сторону ответчика. Такие случаи уже были. Был случай, например, разбирательства Ламеса, это актив Виктора Виксельберга и Синерджи Банк британский. Синерджи взял кредит у Ламесы, а потом, соответственно, когда в 2018 году Виктор Виксельберг попал под санкции блокирующие, отказался выплачивать проценты, мотивируя это тем, что запрещены транзакции с подсанкционными лицами. И высокий суд Англии и Уэльса встал на их сторону. Но там в контракте это было очень четко прописано, что если наступает санкционный риск, тогда...
Да.
Значит, с контрагентом прекращается работа. Но если этого не было, если этого не было зафиксировано в контракте, если это не связано с подсанкционным лицом, то есть если компания просто по своему усмотрению решила вот cancel culture сделать и не возвращает деньги, не выполняет контрактные обязательства, то это не является достаточным основанием для прекращения деятельности, и это можно и нужно оспаривать.
Ну, хорошо, просто была чья-то аналитика, я не помню, чья, кто писал, но говорили, что вот это... значит, право и, соответственно, возможность все оспарить в суде, чем так, на чем вообще зиждется та же самая правовая система Великобритании, как будто бы это тоже под вот этим политическим давлением постепенно рушится. У вас, как у специалиста, есть ощущение, что и правовая система здесь проседает, именно судебная?
Ну, с одной стороны, да, действительно есть. Там сейчас странные вещи несколько происходят, выходящие за пределы того, что называется главенство закона. Это действительно проседает. Но это не означает, что не нужно их теребить, что называется, не нужно их беспокоить. То есть если речь идет о том, что под предлогом отмены России у вас нарушаются ваши имущественные права, то нужно этот вопрос ставить в суде, и нужно добиваться реализации обязательств и защиты своих прав. И если мы будем попустительствовать этому, если мы не
соглашаться
будем соглашаться, да. Если мы будем вот так вот послушно отмалчиваться, то и, конечно, этим будут злоупотреблять. Конечно, я знаю, что у нас скептически относятся, говорят, ну, идите в суд и так далее. Но я считаю, что не нужно и над высказываниями министра подтрунивать. В этом своя логика есть, просто эта кампания по судебному оспариванию, она должна быть выверенная, четкая, она должна быть
работать
профессиональная. Да, это нужно вести, скажем так, последовательно, четко и упорно. Да, не спорадически и случайно добивать результатов. Я очень коротко приведу пример Китая. Вы знаете, что на Китай была очень серьезная при Трампе атака санкционная.
Там торговая война фактически,
ну,
да, была.
Ну, и не только, и санкции тоже. И WeChat, и TikTok запрещал Трамп, и в отношении Xiaomi вводили санкции. Все эти компании успешно оспорили решение Трампа в судах.
Интересно.
Суды, федеральные суды в США приостановили решение Трампа, а потом Байдену ничего не оставалось, как их по-тихому, попросту отменить. То есть наши усилия Олега Владимировича Дерипаски, усилия ряда других предпринимателей, которые подавали в суды и пытались оспорить решение, они успехом не увенчались. А китайский опыт здесь скорее положительный. Они добились, в общем, очень серьезных побед.
Ну, потому что был президент другой в США.
Дело не в президенте. Нет, дело не в президенте. Дело в последовательности, в настойчивости и в выверенности этих действий. Вот, поэтому ведь суды приостанавливали решение Трампа еще в бытность Трампа президентом.
Да,
то есть президент не мог никак на это повлиять. Вот, поэтому этот успешный опыт, его нужно изучать и использовать.
Но это, кстати, любопытно, с учетом того, что, вот смотрите, европейцы новый пакет ввели на прошлой неделе, а сейчас уже следующий разрабатывают. Да. То есть конца и края не видно.
Ну, как сказать, я действительно, с одной стороны, добавляю пессимизма бизнесу, говорю о том, что не исчерпаны санкционные возможности, можно расширять списки заблокированных лиц, так называемых, можно расширять сектора под санкциями, можно там транспортную блокаду расширять и так далее, и так далее. То есть, да, не исчерпано. Но, с другой стороны, смотрите, вот сейчас был 8 апреля введен очередной пакет. Серьезный,
да.
Там много что запретили, и по углю запреты, и расширяются списки заблокированных лиц, и по транспорту запреты на перевозки автомобильные в ЕС и так далее. И если бы это было сделано, допустим, в январе или в 2021 году, конечно, была бы катастрофа. Это были бы... Тут была
то есть мы
бы
не были бы готовы.
Да, не были бы готовы и так далее. Сейчас это всего лишь... Это неприятно, это наносит ущерб, но это всего лишь очередной эпизод в череде событий, к которым мы уже привыкли.
А что мы сделали такого за год, что могли, ну, фактически воспринимать это относительно спокойно, несмотря на то, что европейцы рассчитывают, что у нас все в крах произойдет.
Ну, не за год, я бы сказал, а за 3-4 недели. Не столько мы, а я бы так сказал, что крах российской экономики под влиянием действительно беспрецедентных санкций не произошло. Экономика действительно несет серьезные
убытки.
Издержки. Тут никаких не нужно розовых очков, нужно называть вещи своими именами. Издержки будут большими, они будут накапливаться. Но экономика функционирует, финансовая система функционирует, и, собственно, и бизнес, и правительство адаптируются к этому, ко всему. Да? Поэтому, да, каждый новый пакет, он неприятен, но он уже не воспринимается как катастрофа, как нечто такое фатальное. Да, очередной пакет, да, работаем в новых условиях. Такой у нас есть фатализм, санкционный фатализм, как я его называю. Но в чем-то это и хорошо, потому что не опускаются руки, и люди продолжают работать.
А может быть, времени слишком мало прошло, потому что многие говорят, что санкции носят, ну, во-первых, первая цель – это психологическая, естественно, а отложенный экономический эффект, он будет там через полгода, когда склады, уже запасы на складах закончатся, когда, соответственно, там валютной выручки действительно будет поменьше, ну, и это все накопится, и вот будет кумулятивный эффект.
Будет тяжело. Я это не отрицаю, и с этим спорить сложно. Действительно, эффект будет накапливаться и по гражданской авиации, и по там, всяким транспортным вещам, и по запасам, которые пока есть, которые могут иссякнуть, и так далее, и тому подобное, и по валютной выручке, и по инфляции, и по скрытой безработице, и по явной безработице, и так далее. Но, понимаете, экономика все равно функционирует. Да, ну, да, она конечно. Съеживается. Да, она страдает, но не происходит катастрофа, не происходит, слава богу, пока, не происходит краха. Это самое главное. А если система функционирует, значит, она будет адаптироваться. Мы живем в новых реалиях. Вот нужно понять, что возврата к 20 февраля не будет. Угу. Мы на десятилетие в новой парадигме живем. Да, какой она станет, мы не знаем. Как мы будем работать с другими партнерами, с Индией, с Китаем, это пока... Работа идет на этом направлении.
Ну, конечно.
Но нужно будет искать другие пути, и они найдут.
Просто важно еще, знаете, как стратегически проследить логику тех, кто вводит санкции, потому что вот там первая неделя была такая, то уходили все, что связано с ширпотребом. Вот, потом пошло постепенность секторальной санкции параллельно с персональными санкциями, понятно. Ну, то есть вот логика введения санкций, она все-таки какая? Потому что сейчас идет третий этап. Европейцы колесят по всему миру, уговаривая другие страны, будь то азиатские, тихоокеанские, латиноамериканские, очевидно совершенно, не покупайте ничего у России, а то вам хуже будет.
Ну, не только европейцы, американцы.
Американцы,
этим,
да, конечно.
Этим люди любят заниматься. У них такой даже термин «госпелинг», да, то есть они проповедуют вот это вот соблюдение своих санкций. И здесь, конечно, с одной стороны, бизнес не западный, и в Китае, кстати говоря, и в других странах, он опасается этих вторичных санкций, он опасается административных расследований и уголовного преследования. Мы очень много, кстати, посвятили времени еще до февральских событий изучению практики преследования зарубежного бизнеса. И мы сейчас, когда общаемся с зарубежным бизнесом, мы говорим, мы, ребят, можем вам рассказать практику, мы можем рассказать, как это делается, да, где есть границы риска. Не с целью того, чтобы вас научить, как обходить американские законы, чтобы не подставлять их под уголовное Конечно. Преследование, а с целью показать, где их деятельность будет вполне законной. Да? Потому что сейчас бизнес боится и, как мы называем на санкционном жаргоне, overcompliant, да, то есть избыточно
перестраховывает,
избыточно выполняет требования законодательства. Но действительно ездят, действительно проповедуют, но там-то тоже есть, что называется, свои интересы.
Естественно.
Есть турецкий бизнес, который, вообще-то говоря, очень активно работал с Ираном, несмотря ни на какие санкции. Да, там были всякие разные расследования, но, тем не менее, там есть свой иран-ориентированный кластер, а сейчас образуется кластер, ориентированный на Россию.
Да?
И Турция очень много выиграет от этого. Она становится и хабом, она становится и таким очень интересным...
Посредником. Аккуратно
да.
можно выразиться.
Да. Очень медленно, но разворачиваться будет Китай. И я думаю, что да. Конечно, глобальный китайский бизнес, он вряд ли будет, скажем так, рисковать своими рынками в ЕС и в США.
Типа CNPC какого-нибудь
да,
газового.
Ну да, посмотрим. Но есть множество региональных компаний, региональных банков. Там и экономика огромная, и рынок огромный. Да, и кластер, ориентированный на Россию, там тоже будет постепенно...
Да, про Китай, кстати, любопытная история, когда все забеспокоились, что отсюда уходит компания, которая производит крупную, например, бытовую технику, нам привычные, там, 30 лет уже здесь присутствующие, ужас и кошмар, откуда брать. И там изучение вопроса привело к тому, что, оказывается, огромный рынок, естественно, вот этой бытовой техники есть в Китае, и китайцы вводят, как-то это правильно называется, то ли заградительные пошлины, то ли еще что-то, препятствуя появлению на своем рынке трансатлантических гигантов, вот этих, потому что они могут, значит, выдавить китайские товары, которые, как выясняется, по качеству и все, ну, ничем не уступают. То есть в данном случае переориентация будет очевидным образом так и происходить.
Да, смотри, с Китаем вообще очень интересная история. Есть двусторонняя торговля России и Китая.
Да.
Если в Китае производится какой-то продукт китайской компании из китайских товаров, сырья, компонентов и так далее, поставляется в Россию, то подвергнуть эту компанию вторичным санкциям непросто будет. И тем более административному уголовному преследованию, там, например, со стороны США, потому что там нет связи с американской юрисдикцией.
И торговать можно в нацвалютах, кстати, да.
Абсолютно, чем угодно. Вот, проблема может возникнуть в другом. Если в товаре, который поставляется из Китая в Россию, есть американские компоненты, или они созданы по американскому патенту, или связаны с американской юрисдикцией, тогда действительно китайский бизнес будет очень аккуратен, потому что был случай уголовного преследования финансового директора Huawei. Слава богу, дело закрыли, но почти 3 года она просидела под домашним арестом Мэн Вэньчжоу. Есть там случаи штрафов в отношении ZTE, есть проблемы у Huawei и торговые санкции в отношении Huawei и так далее. То есть, когда речь будет идти об американских там, компаниях и так далее, китайцы будут вести себя аккуратно. Если речь о чисто китайских товарах, то проблем будет существенно меньше, и Пекин здесь не лукавит. Двусторонняя торговля, она здесь...
Ведется.
Пожалуйста, она будет, скорее всего, развиваться, и китайцы будут заполнять ниши, из которых уходят западные компании.
Да, но здесь же любопытно, вот сейчас была новость, что Huawei как-то убрал возможность расплачиваться картами МИР. Там что-то такое было. Плюс удаляет какие-то приложения. Я уже от количества новостей просто уже даже не помню, какие именно. Но это можно все просчитывать так, что, американцы надавили. С другой стороны, хорошо, уходят с российского рынка Nokia и Ericsson, но при этом параллельно американцы из-под санкций выводят свое телекоммуникационное оборудование. То есть, с одной стороны, возможно, американцы для себя расчищают все равно российский рынок. Вот, непонятно, китайцы остаются или нет, потому что, насколько я понимаю, Huawei и ZTE, это не только смартфоны, это все-таки оборудование, да, оборудование для сотовых вот вышек, да, вот этого всего. Ну и плюс, там можно как угодно иронизировать, но попытка шпионажа сама себя не организует, понятно. В данном случае речь идет о коммерции, то есть европейцы из якобы гуманных и политических соображений уходят, или они соглашаются оставлять российский рынок американцам? Как это выглядит? Как это понимать?
Ну, смотрите, сложный вопрос. Давайте начнем с МИР и с Huawei.
Давайте.
Вот с этим вопросом нужно разбираться, потому что приложения МИР внутри России работают.
Конечно.
Вот, тут никаких проблем нет. Вопрос о том, будут ли они работать за границей, ну, тут нужно собрать информацию за границей, там, в Турции, я имею в виду, в Армении, в Казахстане. Ну,
в Грузии.
Вроде бы продолжают работать. Конечно, нужно активизировать усилия по, допустим, кобрендинговым вот этим вот картам UnionPay MIR или там, скажем, на продвижение UnionPay как альтернативе MasterCard и Visa и так далее. Но я думаю, что здесь на самом деле возможности не закрыты. То есть действительно Huawei как глобальная компания очень осторожно себя будет вести, будет стараться не подставляться, то есть к этому, ну, с пониманием нужно относиться. Вот. Но общий вектор, я думаю, что все-таки будет идти все равно на углубление нашего сотрудничества с китайским бизнесом, потому что это в его интересах в том числе. Что касается ухода Nokia и Ericsson, то, ну да, по политическим причинам они уходят. А вот исключения по телекомам американским, ну, они из того же разряда, что и исключения по удобрениям. Ведь удобрения, как таковые, не запрещались российские к ввозу США. Запрещались финансовые сделки, транзакции с лицами под санкциями, в том числе по предмету удобрений. Сейчас вот этот предмет удобрений выведен, то есть можно эти сделки заключать. Похожая история и с телекоммуникациями. Обратите внимание, что лицензия по телекомам, решение по ним об исключениях, оно же Минфином выписано, а не Минторгом США.
Да, да, вот, это про деньги.
Это про деньги, это про финансовые транзакции. Вот, кто хочет зачистить рынок, тут мы об этом не узнаем, да. Это уже мы можем только гадать. Ясно только одно. Сейчас много эмоций, западники, ЕСовцы прежде всего, многие уходят, но это место будет заниматься.
Да, это же почему я вот заострила внимание здесь и вот эти сюжеты вам проговорила, потому что изначально, когда мы с вами говорили о первом вот этом санкционном вале, который произошел, европейцы были гораздо более активными, чем американцы. И как раз, если не ошибаюсь, с вами же мы приходили к выводу, что, возможно, здесь и присутствует еще коммерческий интерес, потому что, ну, в гуманизм американцев, честно говоря, верится с трудом. Вот. А в коммерческие интересы и в желание занять рынки и иметь там доминирующее положение, безальтернативное вообще, но это суть американской экономики.
Ну, строго говоря, если действительно по ряду вопросов опережали да. американцев, и британцы тоже опережали, там, по некоторым банкам они санкции вводили и лицам физическим, угу. они вводили до американцев. Но, строго говоря, американцы догоняли. То есть сейчас у них беспрецедентная координация в введении санкций, и, в общем, то, что вводят одни, постепенно подтягиваются и другие. То есть нет такого, что вот ЕСовцы подставились, ввели, а американцы...
Не, не подставились, не, безусловно, нет, конечно.
А американцы нет. То есть они более или менее все на
одной волне.
На одной волне. Вот. Другое дело, что, конечно, Европейский Союз понесет гораздо более серьезный ущерб экономически, чем Соединенные Штаты Америки, просто в силу того, что торговля с Россией была более масштабной, зависимость от российского сырья более масштабная и так далее. То есть, если уж они решили строить железный занавес бескомпромиссно, то им придется mm-hmm. за это очень и очень много Другой. Заплатить.
А логика постепенного такого немножечко хаотичного введения санкций разного уровня против российского банковского сектора. То есть сначала под СДН, это блокирующий пакет, да. попал в ВТБ-банк. Тогда да. говорили, что Сбер что-то там такое, что сделал Герман Греф, что он не попал под да. такой пакет. Потом вроде бы европейцы и американцы как-то посовещались и решили, что тоже да. Потом про Альфа-банк, потом еще какие-то банки. Вот логика, что не все скопом, а постепенно, это про договоренности какие-то или здесь какая-то внутренняя логика есть европейцев?
Не думаю, что
про это?
Не думаю, что про договоренности. Я бы здесь не переоценивал, так сказать, бюрократический ум, да, ну, в кавычках.
А, европейская бюрократия, я поняла.
Ну, да,
вас,
то есть
при
всем уважении, как
к бюрократам,
как бюрократам да, именно расценивать их поведение как продуманное надолго в таких условиях экстремальных я бы не стал. То есть у них есть экстремальная ситуация. Им нужно вводить санкции, да?
Надо наказывать Россию, да.
Сразу против всех, ну, можно, но, в общем, тогда не останется запаса, да, давления. Поэтому, ну, берутся те, кто полагается ближе там, к Кремлю условно или там, к правительственным структурам. Хотя иногда я читаю обоснование внесения того или иного лица под санкции, и, в общем, они очень с большой натяжкой.
Странные,
так,
да. да.
Был mm-hmm. на совещании у президента по противодействию экономическому кризису, все близко к Кремлю фигура. Значит, надо под санкции. Да, не все так, но, в общем, это, конечно, очень странная логика, потому что ты не можешь быть крупным предпринимателем и не работать с правительством. Это нормально для крупного бизнеса. Крупный бизнес в Америке сотрудничает с правительственными структурами. Крупный бизнес в Европейском Союзе активно сотрудничает с правительственными структурами. И заказы, и социальная ответственность, и так далее. Найти бизнес, который не сотрудничает со своим правительством, ну, надо поискать. Я такого не знаю. Но там, конечно, говорят, вот олигархи и так далее. Мы весь нарратив знаем. Вопрос, зачем? Да?
Да.
К чему это все приведет? Большого смысла именно практического я в этом не вижу. Скорее, это такая психологическая, действительно, эмоциональная реакция. Нужно что-то делать, нужно отчитываться перед своими избирателями, перед оппозицией. Вот нужно кого-то наказать. И кто под рукой, того и наказывают.
Кто на виду?
Кто на виду? Есть в психологии хорошее понятие, эффект смещения. Угу. Когда ты не можешь наказать более сильного, ты наказываешь того, кого ты можешь ударить, да? То есть так выходит агрессия. Вот человек накручен, он агрессивен, он увидел того, кто ни при чем, более или менее. Но кого он может вот здесь и сейчас унизить, ударить и так далее, и он бьет.
Иван Тимофеев с нами, программ-директор Российского совета по международным делам, специалист по санкциям. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент ГИМО и специалист по санкциям. Тут любопытная история с попыткой блокады Калининградской области, потому что это эксклав Российской Федерации. Очевидно, совершенно как бы такие варианты европейцы продумывали. Сначала небо европейское, теперь автомобильный транспорт, который не может из Беларуси и России через территорию Евросоюза двигаться, это очевидно совершенно через страны, которые граничат вот с Калининградом. Вот, плюс по морю, там любопытная история, я вот, кстати, так до конца не поняла, британцы только собираются рассматривать план того, чтобы все, значит, морское пространство около России или там вообще российское рассматривать как зону боевых действий, чтобы страховка ничего не покрывала и вообще отказывались страховать эти суда, или это уже принятое решение?
Ну, смотрите, начнем с Евросоюза. Да. Действительно, в решении 8 апреля появилась норма о запрете на транзит и перевозку российских грузов по дорогам стран ЕС.
Да.
Но по Калининградской области, то есть по грузам, следующим из или в Калининградскую область, пока действует исключение.
Угу. Пока. Прописали это, да.
Прописали, да. То есть понятно, что если эти исключения снимут, это игра с огнем, потому что да, там сейчас внимание отвлечено на Украину, но, в общем, это серьезный раздражитель политический, который может к военной эскалации привести уже с НАТО. Угу. И я думаю, в самом НАТО это не хотят, поэтому пыл немножко там остудили. Вот. Что касается британцев, то у них уже, и, собственно, ЕСовцы 8 апреля повторили британский опыт, они запретили заходы в свои порты российских кораблей. Но у ЕС тоже там есть свои исключения, то есть власти стран ЕС могут их допускать, если они перевозят нефть, сырье, да, цветные металлы и так далее, по своему усмотрению, соответственно, информируя Брюссель. Что касается вот этих британских идей по страхованию, то, в принципе, они действительно на страховщиков будут давить, и есть такой опыт по Ирану, когда, ну, непосредственно были введены секторальные санкции в отношении страхования иранских судов и грузов и так далее. То есть этот опыт тоже повторяется сейчас в отношении России. Если я не ошибаюсь, в решении 8 апреля там страхование тоже в ЕСовских нормах уже есть.
Но здесь же есть еще, значит, крупные компании страховые. Насколько я понимаю, вообще страховка морских судов там чуть ли не в 70% принадлежит британским компаниям. Да, то есть они монополисты абсолютные. И в итоге вот компании AIG и другие крупные страховые рассматривают возможность исключения России, Украины, Белоруссии из списка стран, на которые распространяется страховое покрытие. То есть, в принципе, они могут на такое пойти. А что это означает? Мы не сможем эти грузы возить, но их, простите, в серую, насколько я понимаю, уже возить начали туда-сюда.
Ну, да, это такой яркий ход этих компаний, но я боюсь, что в долгосрочном плане он навредит вот этому доминированию в глобальном страховом бизнесе.
От них другие контрагенты откажутся?
Ну, потому что все равно грузы-то надо возить.
Да.
Их надо страховать. И рано или поздно найдется какая-то схема, не связанная с Великобританией, по которой эти грузы будут страховать. Только и всего. И я думаю, что ничего хорошего для этого британского доминирования не будет. Произойдет это не сразу. Сейчас, конечно, будет неразбериха на рынке из-за этого. То есть, вот как мы говорили, будет экономике сложно. Вот, это будут дополнительные издержки. Но экономика будет адаптироваться к этому. Перевозчики тоже будут адаптироваться. И рано или поздно решение будет.
Но это все равно еще про деньги, понимаете? Я вспоминаю даже, когда были пару лет назад. Это вообще к санкциям не имеет значения никакого. Это, значит, какие-то там беспилотники атаковали суда, танкеры с нефтью в Арабских Эмиратах, в Фуджейре, да, в порту, где танкеры эти стоят. А потом что произошло? Страховщики просто подняли стоимость своих услуг.
Ну да.
Это вообще все про деньги.
В общем, ну, конечно, риск выше, стоимость выше, да.
Да, и все. Хорошо, но есть еще данные из бирж. Вслед за LME и NYMEX приостанавливают торги российской платиной и палладием, произведенными после 8 апреля. Вот, это данные до этого тоже кто-то отказывался с российскими металлами работать. Металлы пошли вверх, ожидаемо, естественно. Тут и зеленая энергетика под вопросом вообще полностью, потому что там редкоземельные металлы используются, а Россия много чего добывает. А это все-таки про что? Это тоже санкционная история? Или с чем-то иным можно связать? навязывать.
Она на стыке санкций и корпоративного бойкота. Здесь, скорее, речь о корпоративных бойкотах идет, да. Но, опять же, ничего хорошего для самих инициаторов. То есть ущерб России будет, и российским экспортерам это принесет сложности и очень большую головную боль.
Так.
Но, собственно, есть же товар, есть на него спрос. И этот товар будет попадать на мировые рынки. Он будет попадать не через биржи, которые сейчас объявляют бойкот. Он найдет другие пути. Но на эти биржи он уже не вернется. Я думаю, что биржи, в общем, тоже будут продолжать существовать, но просто такой декаплинг произойдет. Угу. Есть, кстати, дистанционная история в связи с этой темой. Например, в США в отношении Китая есть, там, допустим, список китайских коммунистических военных компаний. Раньше он при Трампе назывался. Потом он стал просто китайских военных компаний. То есть Байден убрал слово «коммунистические». Вот, и им запрещено котироваться на Нью-Йоркской бирже.
Вот. Да.
И, ну и ничего с этими компаниями не произошло. Кстати, некоторые из них оспорили эти санкции, опять же, в суде. И с них
их то есть здесь тоже сняли. Есть шансы, в общем-то.
Ну, здесь, я думаю, шансов меньше. Все-таки здесь больше сейчас эмоций. Это такая консолидированная кампания против России. Я даже не думаю, что бизнес будет как-то добиваться этого. Просто будут искать другие пути, не доказывать,
другие варианты.
Не доказывать ничего.
Но нет такого вот у вас ощущения по итогам анализа происходящего, что мы будем переориентироваться, естественно, на другие рынки, но мы будем с позиции таких слабых, потому что тут, а дайте нам дисконт по нефти, а дайте нам дисконт по углю, пожалуйста, вам же тоже деньги нужны, и нам ресурсы нужны, но так как вы лишены вот тех рынков в прежнем объеме, поэтому мы у вас возьмем, но с дисконтом.
Действительно, такие риски есть, и опыт Ирана показывает, что покупки с дисконтом были и остаются распространенной практикой. Но вопрос, скажем так, в соотношении спроса и предложения. Чей рынок? Рынок продавца или рынок покупателя? Когда это рынок покупателя, конечно, он говорит, ну-ка, давай-ка, братец, скидочку, давай-ка по себестоимости мне продавай, а может быть, даже и меньше.
Угу.
И ничего не поделать. А вот если это рынок продавца, то есть если есть дефицит в силу тех или иных причин, цветных металлов, редкоземельных элементов или там той же нефти и так далее, а мы сейчас в такой фазе находимся, когда это становится реальностью, то здесь уже, да, может быть, какой-то дисконт будет, но можно это как-то нивелировать, митигировать. Но иллюзий тоже здесь не должно быть. Рано или поздно возвращается рынок продавца.
Угу.
Поэтому если нам сейчас повезет с конъюнктурой, и мы какое-то время будем в рынке продавца, а не в рынке покупателя, да, то есть нужно думать будет о завтрашнем и послезавтрашнем дне.
Вот как раз думают ли еще и в Европе о завтрашнем и послезавтрашнем дне, и в Штатах заодно, потому что мы с вами и до эфира говорили. Вот была ситуация с другими государствами, против которых санкции вводили, будь то Иран, будь то, соответственно, там Венесуэла, еще что-то. Были санкции 2014 года, но все они вводились, чтобы сделать плохо тем, против кого вводятся, а страны, которые вводили, они вообще не были затронуты этим. Но, очевидно, сейчас, в общем, новая реальность, и получается, что эпоха применения санкций без издержек для тех, кто вводит эти санкции, она закончилась.
Ну, вот чему нас учит классика? Я сошлюсь на классический труд по санкциям Гэри Хафбауэра и его коллег. Они там постулировали следующий тезис, справедливо, что инициаторы тоже несут издержки, но за счет того, что, как правило, их экономика больше, диверсифицирование и так далее, они выбираются.
У них маневра больше.
Да, даже если потери сопоставимы, они для них, в общем, не так фатальны, как для страны цели. Вот сейчас мы, к сожалению, находимся в новом историческом эксперименте и проверке этой гипотезы. Я думаю, что в ЕС сейчас и в США прекрасно понимают, чего хотят. Они хотят в долгосрочном плане Россию вытеснить вообще со своих рынков и сырьевых, и энергетических, и так далее. Ну и подспудно решить какие-то свои стратегические задачи. В ЕС, ну, в частности, делается ставка на прорыв по renewables, по возобновляемой энергетике.
Да, ВИА.
То есть там колоссальные очередные будут инвестиции по диверсификации своего рынка. То есть то, о чем так долго говорили большевики, свершилось, цитируя известный фильм.
Только в Европе.
Только в Европе,
понятно.
Да. Только в Европе.
Ну, и, соответственно, это надолго?
Ну, да, да, они исходят из того, что, да, это новая реальность, и пути назад нет. Что вот сегодня и завтра отказаться от российского газа нельзя, а вот там в перспективе какой-то нескольких лет, ну, можно значительно снизить, по крайней мере, эту долю.
Просто здесь-то любопытный момент какой, что, с одной стороны, в таком постепенно под эгидой внедрения возобновляемых источников энергии ESG, вот это вот была планомерная борьба за то, чтобы постепенно, но в диапазоне до 50-го года, если я не ошибаюсь, да, заменить нефть, газ, уголь, плюс параллельно отбить у китайцев возможность инвестировать по всему миру, потому что они не подходили под категорию ESG, а европейцы, американцы подходили под нее. А тут случилась спецоперация, но невозможно на 2-3 фронта работать сразу.
Невозможно,
можно,
да,
же надорваться.
Можно надорваться, но я думаю, что сейчас им придется как-то решать вот этот в пожарном порядке вопрос о замещении топлива российского и параллельно пытаться это подстроить под планы об энергопереходе. Конечно, страдаю здесь амбиции зеленые, климатические, потому что, конечно, там, может быть, в теории выбросов будет меньше в Европейском Союзе, но это не значит, что их будет меньше там, в Индии, в Китае и так далее. То есть в глобальном плане выхлопа от этого не будет.
А вот хорошо, замена российской нефти и российского газа. Это такой каргокульт уже, да, сейчас. Потому, да, что, да, даже появилась вот эта латвийская или литовская нефть лайт. Но это такой ироничный термин, что берут нефть российскую, разбавляют ее, значит, иногда даже тоже российской, но уже купленной другими странами заранее из запасов. И там, видимо, какие-то молекулы свободы образуются. И поэтому эта нефть уже не российская. А вот, значит, европейцы, как говорят, еще много там нашего дизеля, американцы много нашего мазута сейчас закупают, вот, и переименовывают ее каким-то образом. Это же невозможно сделать сразу.
Ну, конечно, естественно, это будет такой длительный достаточно транзит, особенно по газу, потому что там нефть, с нефтью чуть проще, с газом намного сложнее. Но такой курс взят. Угу. Здесь, как мы говорили вот в прошлый раз, когда мы проводили эфир, политика пожирает экономику. И, скорее всего, это действительно надолго. Нельзя сразу взять и отказаться от всего, потому что там уже и с ценами на бензин, и на отопление, что называется.
Проблема, да, возникли.
Да, проблемы серьезные, и сейчас, в общем, придется не один свитер одевать, а 2 или 3 свитера. И сейчас готовят население к этому, что называется. Угу. Можно за счет этого экономить, можно экономить за счет поездок на машинах и так далее. Но эта проблема смягчит, но не решит. Поэтому вот этот курс на вытеснение России, он будет упорным, скорее всего, последовательным, но растянутым во времени. Я думаю, что подспудно в Европе и в США надеются, что что-то произойдет в России, какая-то смута, что вот...
Быстро все это отменят, потому что будет понятно.
Да, прямо говорят, что вот, ну, скоро вы рухнете, и тогда все вернется, значит...
Олигархи придут Путину, скажут, да, что он не прав, да, понятно.
И так далее. Мы эти теории хорошо знаем, вот, но...
Что они не работают, тоже,
да,
знают.
Да, как в той песне, да, а если нет...
А если? Ну, примерно так. Миша говорит, запрет транзита через Украину, Белоруссию, Россию тактически вроде против России, но стратегически это разве не направлено против проекта Китая «Шелковый путь»? Отсюда контроль за транзитом. Мне кажется, вообще не связано.
Ну, смотрите, смотря как мы понимаем «Шелковый путь», мы изучением этого вопроса занимались, ведь большая часть «Шелкового пути» — это морские перевозки. Это инвестиции в порты и в основном это море. Да, и это история отношений ЕС и Китая.
По югу там в основном, кстати, все это идет.
Совершенно правильно, да. Там сухопутные компоненты, которые мы здесь пытались раскручивать, правильно, кстати, делали и предлагали наши транзитные маршруты. Идея эта была правильная. Но доля всех этих перевозок в вот этом шелковом пути, угу, она была ничтожной. Поэтому горевать об этом не следует. Тем более, что наши китайские партнеры, они рассматривали и продвигают, достаточно активно инвестируют в маршруты через Центральную Азию и так далее. То есть там, в общем, все диверсифицировано достаточно.
А какие слабые бы места вы определили в структуре российской экономики, которые вскрывают санкции?
Хороший вопрос. Есть, конечно, тут, ну, здесь много об этом можно говорить. То, что касается, конечно, электроники и тех производств, которые мы утратили за последние 30 лет, вопрос, удастся ли нам это все возобновить.
Там от школ зависит, да, там же на стадии школ.
Ну, то есть какие-то заделы есть, но придется, что называется, опять же, в пожарном порядке работать. Да, то, что касается гражданской авиации. Сейчас мы возвращаем производство самолетов, но это все будет медленно, мощностей не хватает. Производство ряда других, там, станкостроения. Да, то есть...
В 93-м году говорили, не надо разваливать гражданскую авиацию, не надо. Да ладно, мы все в лизинг возьмем.
Да, все в лизинг и так далее. Ну, тогда были другие реалии, в общем, все понятно. Вот, то есть по товарам с высокой добавленной стоимостью нам придется, что называется, либо искать субституты, либо делать самим. Угу. Либо совмещать первое и второе. Но нам придется это делать, потому что то, что происходит, надолго. Другого выхода нет.
Законопроект о том, что у нас вводится какое-то внешнее управление над компаниями, которые решили либо приостановить, либо вообще уйти из Российской Федерации, это все-таки реально сделать?
Ну, мне пока сложно судить о том, как это будет работать, опыта, собственно, нет, но я не думаю, что это панацея, потому что трудно ожидать эффективной работы от активов, которые управлялись по определенным технологиям, конечно, управленческим, с определенным техническим обслуживанием и так далее. То есть, если их просто национализировать, это не означает, что они будут столь же эффективно и хорошо работать.
Но это есть такая, знаете, шутка, что если даже вот в Макдональдс придет какая-нибудь Надежда Павловна из вкусной такой столовой советского типа, то Макдональдс очень быстро превратится в столовую советского типа. Да. Примерно так.
Но это не шутка, это реальность на самом деле, потому что Макдональдс можно по-разному относиться. Кто-то любит, кто-то нет, но все-таки вот эти технологии менеджмента, детали, там, начиная от размера столов и заканчивая оптимальным соотношением цены и качества там,
блюд,
это нарабатывалось десятилетиями.
Это правда. 7373-948, несколько звонков примем. Я вижу, что люди пытаются там дозвониться, а в это время приходит сообщение с пометкой «Срочно. Лукашенко о санкциях Запада». Цитирую. «Мы говорим им до свидос». И будем выстраивать свою жизнь сами. С пометкой «Срочно», между прочим, с пометкой «Молния» даже. Найдите, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, Владимир, пожалуйста, да.
По мнению вашего собеседника.
Да.
Какой шанс того, вообще шанс реинтеграции нас, цивилизованные западные рынки, прекратим эту войну, перестанем быть мародерами, убийцами,
стать нормальными людьми? Кто стал нормальными, я чуть не поняла, кто стал нормальными людьми, и что такое реинтеграция в западный мир? Давайте с точки зрения экономики, потому что я что-то не поняла вопроса.
Ну,
да.
Да, ну смотрите, значит, отвечаю. Хорошая новость состоит в том, что пока порушено не все. То есть многое порушено, но не все. И, в принципе, какие-то связи можно сохранять. То есть много бизнесов действительно уходит или приостановили деятельность, но не все. И, собственно, сейчас пыль оседает, и, в общем,
работа
ведется, что называется. Что касается возвращения в реальность 20 февраля, то вряд ли это возможно. Возвращаемся к теории о том, что там в России Россия рухнет, и будет смута и так далее. И там возвращаемся к ответу, а если нет? Мы не знаем, да? Но то, что как раньше не будет, как при бабушке Екатерине, это совершенно очевидно.
Да. Наш слушатель интересуется 437-й. Можете ли вы объяснить, Иван, разнонаправленную риторику Запада? Отдельно страны Европы хотели бы, чтобы все закончилось побыстрее, чтобы снять эмбарго на энергоносители. Штаты Британии и коллективный Брюссель, наоборот, выбрали путь на затягивание конфликта, ограничение экспорта энергоносителей. Есть ли здесь конфликт в элитах Запада?
Ну, есть конфликт насущных интересов и политики. Действительно, есть страны, которые очень сильно зависят от российской нефти, российских энергоносителей, которым не хочется терять российский рынок, они живут интересами своих граждан, своего населения. Есть большая политика, которую тоже нельзя игнорировать, которая пока подчиняет вот эти вот частные интересы общей политической задаче. Я думаю, что долгосрочно общая политическая задача будет перевешивать, к сожалению. Вот, сейчас курс взят, да, действительно, на продолжение военного
противостояния,
да, об этом глава европейской дипломатии прямо заявлял. Поэтому, в общем, к сожалению, конфликт затягивается, и я боюсь, что, в общем, здесь не просматриваются сейчас каких-то развязок.
А по поводу оружия, сегодня прям свежая новость была, и многие ее расценили в контексте того, что, значит, были определенные мероприятия в Индии, что американцы предлагают хотя бы рассмотреть возможность, значит, отказа от того, чтобы покупать российское вооружение. А мы понимаем, что по экспорту вооружений России, по-моему, сейчас на втором месте после Штатов. Ну, объемом.
Да, я думаю, что происходящие события, конечно, навредят позициям России на мировых рынках вооружений. Сейчас более благоприятные появились возможности у зарубежных лоббистов, у американских, у ЕСовских, у израильских и так далее. То есть они используют эту ситуацию в свою пользу. Но есть определенные законодательные вещи, такие как нормы КАЦА, вторичные санкции за контракты с российским оборонно-промышленным сектором. Они применялись, например, в отношении Турции, в отношении Китая, что не остановило ни Турцию, ни Китай от покупок российского оружия, вооружений. Что касается Индии, то здесь две вещи важны. Первое. Индийцы очень жестко отстаивают свои национальные интересы. То есть вот просто так выкрутить себе руки и сказать, что вы теперь отказываетесь от российских вооружений, потому что так надо, они не дадут. Но, с другой стороны, Индия не делала никогда за последние, по крайней мере, за время своей независимости современной, ставку на одного поставщика вооружений.
Конечно.
Они всегда диверсифицировали, всегда в эти десятилетия после Холодной войны. Ну, в общем, это разумная стратегия. И да, они сочетают покупки в России с покупками в Америке, в ЕС и так далее. То есть, может быть, доля несколько сократится, особенно там перспективных вооружений и так далее. Но то, что есть, они отказываются от этого не будут.
Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Иван, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Провиант новый». Гости Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
Одни ходят в ресторан раз в год, другие каждый день, но правила поведения постоянны и для всех одинаковы. Правда, с каждым годом они становятся менее строгими, но все же существуют.
Согласно правилам ресторанного этикета, мобильный телефон нельзя класть на стол, собственно, как и ключи от машины, солнечные очки, кошелек и так далее. В некоторых заведениях стали предлагать специальную подставку под смартфон и мобильное зарядное устройство. Да и разговоры по телефону все еще не приветствуются, особенно на повышенных тонах.
Если вам нужно время, чтобы ознакомиться с меню, попросите официанта подойти через 5-10 минут. Не возбраняется спросить официанта, что посоветует он. Кстати, существует правило, как держать меню. Его нельзя отрывать от стола целиком. Желательно, чтобы одной стороной оно касалось поверхности или полностью лежало.
Первым всегда делает заказ тот, кого пригласили. Неважно, романтический ли это ужин или деловой обед. Кстати, количество блюд должно быть одинаковым, чтобы не получилось так, что один заказал лишь салат, а другой первое, второе и десерт.
Если вам нужно позвать официанта, не стоит кричать «Эй, вы!» Достаточно установить зрительный контакт и поднять руку вверх. Кстати, заигрывание и флирт с сотрудниками ресторана не допускаются.
Тканевые салфетки нужны не только для красоты, но и чтобы защитить одежду от упавшей еды. Сверните ее пополам и положите салфетку на колени. Промокать губы или руки лучше всего бумажными салфетками.
По окончании трапезы или если вам необходимо выйти из-за стола, оставьте салфетку слева от тарелки.
Расположение ножа и вилки на тарелке – это целая наука и даже особый язык, который может рассказать официанту, закончили ли вы или всего лишь решили сделать паузу.
Если завершили, расположите приборы на тарелке параллельно друг другу. Если решили передохнуть – крест-накрест.
Ну а если сервировка стола сложная, много вилок, ножей, начинайте с внешних столовых приборов.
Во время ужина могут оставаться несъедобные части, например, косточки от